Религия – это есть неотъемлемая часть культуры. И первым человеком, кто объявил войну закаменевшим догматическим религиям, религиозным догматам и мертвым словам, это была наша с вами соотечественница Елена Петровна Блаватская. И вот в XIX веке великая женщина начала борьбу за духовное возрождение всего человечества. И начала она это в очень ответственный момент, в момент на стыке эволюционных циклов и на стыке эволюционных рас. И это было под силу только великому духу. Она знала, что она вызовет на себя ярость и со стороны догматических ученых, и со стороны догматических религиоведов. И вот Елена Петровна Блаватская в своих уникальных работах «Разоблаченная Изида» и «Тайная доктрина» уделила очень много внимания рассмотрению различных религий. И она привела уникальные совершенно факты сравнительного религиоведения и архаического символизма. И в современной науке нету ничего подобного этой информации, собранной Еленой Петровной. Она сумела собрать воедино различные факты, разбросанные в веках и в народах, а также дополнила новой информацией. Елена Петровна была первым человеком, повторяю, которая стала бороться за синтез знаний, синтез религий и объявила такой девиз «Нет религии выше истины». И это, конечно, символично, потому что грядущая эпоха – это будет эпоха синтеза. Елена Петровна начала бороться за синтез знаний, синтез науки и религии. И грядущая эпоха, как вы знаете, Сатья-юга, эпоха культуры, эпоха сердца – это будет эпоха синтеза. Подхватили эстафету Блаватской, как вы знаете, семья Рерихов в 20 веке уже. И сейчас идет битва за установление нового общепланетарного мышления. Борьба за установление единства всех религий, всех учений и за утверждение истинности древних учений. Вот хочу вам зачитать, как относилась Блаватская к православию. К сожалению, вы знаете, что сейчас такое стало инквизиторское отношение церкви к нашим соотечественникам, Блаватской и Рерихам. И их церковные гонители, конечно, не читали полностью их работ. А вот что пишет о православии Блаватская. Вот фрагмент из одного ее письма. Она пишет: «Вы не найдете в книге «Разоблаченная Изида» ни одного слова против русской православной церкви. Вы спросите, почему? Потому что ваша церковь самая чистая и самая истинная. В русской православной церкви прочно заложено зерно божественной истины. Только оно зарыто, у самого основания, его нельзя найти на поверхности». Еще один фрагмент. «Подавляющее большинство православных искренно. Вера может быть слепа, невежественна, но она ведет народные массы к добру. И хотя подчас наши священники бывают пьяницы и воры, а иногда просто дураки, их вера все же чиста и не может не вести к добру. Учитель признает это. Он говорит, что единственный народ мира, чья религия не является спекуляцией, это православные». Вот вы видите, сколько хороших слов она пишет о православии. Как вы знаете, мы с вами имеем учителей. Сами они называют себя братьями человечества, а мы их называем великими учителями. И они существуют на нашей земле с тех самых пор, как зародилась на ней мысль. А было это почти 17,5 миллионов лет назад. И именно им мы обязаны способностью мыслить. 17,5 миллионов лет назад в третьей расе человечества наши учителя, сами они называют себя братьями человечества, а мы их называем великими учителями, выделили из себя часть своей энергии, и огненный дождь окропил землю. И в каждом человеке есть частица естества наших учителей. Вот эта божественная искра. С того момента человек, который был на стадии животного, человека-животное, какими мы были, стало себя осознавать и выделять из животного стада. Единственное существо на Земле, которое способно себя осознавать, это человек. И высшая формула человеческого мышления – «я есть». Животное тоже мыслит, но оно не выделяет себя из стада. Этой способностью мыслить мы обязаны нашим учителям. Вот эта божественная искра, которая в нас есть, в каждом человеке, это есть наше огненное зерно духа, это самое ценное, это наша бессмертная вечная сущность, наше божественное эго. Поскольку учителя являются прародителями нашего сознания, то они его и развивают, и направляют. И всегда, как только человеческая мысль заходит в тупик, наши учителя посылали сюда вестников, своих сотрудников, которые давали сдвиг человеческому мышлению, зашедшему в тупик. Знания, которые несут нам вестники учителей, проверены тысячелетиями, многими-многими жизнями. Поэтому для нас эти знания как бы априори, бездоказательны. Причем дается нам такая порция знаний, которая может быть усвоена только меньшинством человечества, но все-таки должна быть усвоена, чтобы мы могли дальше продвигаться по пути эволюции. Деятельность учителей очень многообразна и разнообразна. И знания эти даются в различных формах, приближаясь к конкретному времени, к менталитету данной страны, куда приходит вестник, учитывая географические условия, климатические условия. Но истина всегда одна и та же. Допустим, если мы с вами будем воду разливать в сосуды разной формы, то форма будет разная. Но везде будет H2O. Суть одна. Но знания, данные учителями, сразу же с уходом учителя, вестника, начинаются засоряться, потому что они преломляются в сознании людей, искажаются, постепенно обрастают догматами, и уже становится эта истина совершенно неузнаваемая по сравнению с тем, что было дано. Тогда посылается новый вестник, который отмывает эту истину и является при этом реформатором. Учителя всегда воплощались на нашей земле или посылали своих сотрудников. Приходили они в обликах основоположников учений, великих реформаторов, святых, царей, жрецов, в обликах ученых, философов, культурных деятелей, государственных деятелей, а иногда в обликах совершенно простых людей. Например, Яков Бёме был сапожник, как вы знаете. И тем не менее, это было высокое воплощение. И также пришли в мир Кришна, Будда, Иисус, Зороастр, Магомед, Моисей, те, о ком мы сегодня будем говорить. Как говорил Кришна: «Какими бы путями человечество ни шло ко мне, на всех путях я приветствую его, потому что все пути принадлежат мне». Сегодняшняя беседа построена на работах Блаватской и Рерихов. В качестве иллюстративного материала мной взяты слайды с картин Николая Константиновича Рериха, у которого написаны целые серии, посвященные учителям. Это серия «Знамена Востока» и серия «Его страна». И будут еще картины Святослава Николаевича некоторые. Это картина «Жемчуг Искании», Николай Константинович. Изображены учитель и ученик. Николай Константинович писал: «В древних учениях Индии говорится: „Благословенна ты, Индия, потому что ты единственная сохранила учителя и ученика. Гуру может снять сонливость, гуру может поднять поникший дух, но горе тому, кто осмелится обманным путем назвать кого-либо учителем, и кто легко произносит слово „учитель“ имея в виду себя. Вот это звучит очень современно, потому что вы знаете, сколько сейчас появляется разных лжеучителей. В книге «Криптограммы Востока» мы читаем: «От Алтая до Цейлона народы мечтают о великих учителях, припоминая из древности черты их жизни и приближая изложение к характеру своей страны». Мы с вами рассмотрим основоположников основных мировых религий и попробуем сравнить их и биографии, и их учения. Кришна. Кришна говорил: «Как только добродетель в мире идет на убыль, я появляюсь, чтобы спасти мир». Кришна – главный и самый популярный бог индийского пантеона. Это одновременно светлый бог солнца и конкретная историческая личность, жившая 5000 лет назад. Он есть полное воплощение высшей космической силы или аватар в человеческом теле. Вот его краткая биография. Он был царского происхождения, племянник царя. Царь велел убить всех детей у своей сестры Деви. Чудом спасли 8-го ребенка, это был Кришна. Он попал в семью пастухов. Став юношей, Кришна из пастушка со свирелью превратился в могучего воина, совершил много подвигов и чудес. Вот часто он изображается в виде пастушка. Это картина Святослава Рериха. Самый большой подвиг, который совершил Кришна, это победа на поле Курукшетра в битве света и тьмы. Эта битва описана в Махабхарате, что является древним индийским эпосом. Махабхарата означает «Великая битва Бхаратов», и Индия называется Бхарата. Поле Курукшетра – это поле долгой справедливости, это и реальное поле битвы, и в то же время это символ великий. Частью Махабхараты является Бхагавад-гита, то есть Господня песнь, песнь благословенного или песнь владыки мудрости. И вот именно Бхагавад-гиту дал Кришна. И это откровение стало праматерью всех последующих религий. Давайте посмотрим, в чем суть этого учения. Чему учил Кришна? Он учил, что космос беспределен и живет вечно, единое растворено во множестве, космос полон живых существ. Только человек самоосознает себя. Формула человеческого сознания «я есть». У человека есть видимое тело, смертное и невидимое. Духовное движет эволюцию, совершенствуя материальное. Если человек хочет стать свободным, то он прежде всего должен осознать, что он не есть материальное тело. Человек бессмертен и божественен, а его тело смертно. Человек страдает, так как в нем борются два начала – материальное и духовное. Человек сам творит свою карму. Но карму можно изменять и изживать более благополучно, если сражаться за собственную душу. Тому же самому в последующем учили и Будда, и Христос. Картина Николая Константиновича «Весна в Кулу, Кришна». Это долина Кулу, самая древняя долина на Земле. Это самое сокровенное место, долина 300 богов, как ее называют. В этой долине бывал и Будда, и Кришна, и Аполлоний Тианский. И именно здесь Риши Вьяса писал Махабхарату, и именно в этом священном месте Рерихи прожили почти 20 лет. И в статье «Боги Кулуты» Николай Константинович писал: «В Серебряной долине великий пастух призывал к жизни все живые существа серебряными звуками своей флейты. Под яблонями, покрытыми розовым цветом, вечный Кришна на своей флейте играет свои божественные песни возрождения». Картина «Будда-победитель». Будда жил 600 лет до нашей эры, то есть 2500 лет тому назад. Он тоже был царского рода, царевич. Родился в Непале в начале мая. В 24 года покинул дворец. В 29 лет его посетило озарение, то есть совершенное знание. На берегу реки в роще Урувелла. И 80 лет Будда учительствовал. Картина Будда дающий. Вот основные положения учения Будды. Давайте сравним с тем, чему учил Кришна. Главный объект внимания – человек, а не Бог. Человек не слабое греховное создание, боящееся смерти. Человек – владыка миров, безграничный в своих возможностях. Так учил Будда. Главная сила человека в труде на общее благо. Труд – это молитва человека, наша карма – это мысль. Самое большое зло, говорил Будда, это невежество. Гатама Будда – это первый общинник. 2500 лет назад он заложил ячейки мировой общины и провозгласил приход Майтреи, грядущего спасителя. Далее Будда учил. Один из основных законов космоса – закон сотрудничества и взаимопомощи. Будда воспитывал общинное сознание, которое требует утончения человеческих чувств и мыслей. Он указывал на необходимость сотрудничества с невидимыми мирами. Впоследствии учение Будды было трансформировано в религию, которая называется буддизм. И современный буддизм очень сильно отличается от того, чему учил Будда. Это картина Святослава Рериха «Чаша Будды». Это Лао Цзы. В один из исторических периодов Китаю были дарованы два мудреца, заложивших основы учений по сей день, составляющих немаловажную часть жизни этой страны. Это Лао Цзы и Конфуций. Лао Цзы родился в 604 году до Рождества Христова в местечке Кекузин, близ современного Пекина. Его настоящее имя было Ли Эр, но современники его прозвали Лао Цзы, что значит «престарелый философ». О его жизни известно очень немного. Достоверно известно лишь то, что он служил в императорском архиве, факт, говорящий о его высокой образованности. Именно здесь, в 517 году, произошла знаменитая встреча Лао Цзы с Конфуцием. Лао Цзы прилежал к пути Дао и добродетели. Его учение ставит себе целью оставаться безымянным в неизвестности. Наверное, поэтому нам почти ничего не известно о жизни самого мудреца. Прожив долгое время в Чжоу, в Китае, и узрев упадок династии, Лао Цзы удалился. Когда он добрался до пограничного перевала, то смотритель этого горного прохода сказал ему: «Вижу, господин, что ты удаляешься в одиночество. Прошу тебя, запиши для меня свои мысли в книгу». И Лао Цзы написал книгу, трактующую о пути Дао и добродетели. Это основной труд его жизни. Потом он удалился, и никто не знает, где он окончил жизнь. Так говорит легенда о происхождении книги Дао Дэ Цзин. А другая легенда говорит о том, что однажды, когда Лао Цзы достиг глубокой старости, к его хижине пришел оседланный буйвол. Едва мудрец сел в седло, буйвол понес его к заснеженным Гималаям, и больше его никто не видел. И вот Лао Цзы обычно изображается верхом на буйволе. Каковы же были основы учения Лао Цзы? К худшим человеческим порокам мудрец относил гордость, стремление к почестям и славе. Он проповедовал добродетель, любовь ко всему сущему, простоту и смирение. «Я имею три сокровища, которыми дорожу», — говорил Лао Цзы. Первое — человеколюбие, второе — бережливость, а третье состоит в том, что я не смею быть впереди других. Учение Лао Цзы было направлено на внутреннего человека, ибо, по его словам, мудрец заботится о внутреннем, а не о внешнем. Он не стремится активно воздействовать на современников, не основал никакой школы. Его труд «Дао Дэ Цзин» относится к наименее понятным книгам на свете и потому не получил столь широкого признания, как учение Конфуция. Но мы должны помнить, что в цепи учений жизни нет более или менее важных. Каждое дается, смотря по времени, месту и сознанию народа, освещая различные грани вечной, беспредельной и прекрасной истины. «Конфуций справедливый» – так называется эта картина. Конфуций – первый философ Китая. родился в царстве Лунь около 500 года до нашей эры. Прожил 73 года. Предки его были царского рода, но он рано остался сиротой, рано познал нужду, много работал в самой маленькой должности. Интересовался древней философией, поэзией, музыкой, строительством, социальными вопросами, политикой. Идеология Конфуция – это универсальный для всех времен и народов кодекс общины, государства. Именно той мировой общины, первый камень которой заложил Гатама Будда. Вот вы видите, как одна и та же идея развивалась последовательными учителями братства. Начиная с конца VI века до нашей эры и вплоть до XX века, мировоззрение Конфуция было основой государственности Китая. А вот во время культурной революции, так называемой, хунвэйбины сжигали книги Конфуция, разрушали его храмы. Конфуций много странствовал, поэтому Николай Константинович изобразил его в колеснице. Одно из самых длительных странствий Конфуция длилось 14 лет. В 50 лет Конфуций создал школу, куда брал взрослых людей из всех слоев общества. Николай Константинович писал: «В основе учения Конфуция та же община. Конфуций должен был переезжать изгнанником с места на место, и его странственная колесница поставлена в храме вместе с его сочинениями и музыкальными инструментами. Уча об общем благе, Конфуций должен был под рукой иметь всегда свою колесницу». Это цитата из Николая Константиновича. Картина «Философ. Тишина». Вот некоторые изречения Конфуция. «Мудрец тверд, но не упрям. Будьте медленны в словах, но быстры в действиях. Стрелок являет пример для мудреца. Когда он не попадает в середину цели, он ищет причину в себе». Мудрец ждет все от самого себя, ничтожество все от других. Человек должен стать сотрудником неба и земли. Вы видите, что эти идеи перекликаются и с идеями Будды, и с идеями Кришны. «Великая китайская стена» – так называется эта картина. Николай Константинович писал: «Строгие Конфуции особенно вспомнились при проезде Великой китайской стены». Стена действительно великая, и философ, учитель жизни, тоже действительно великий. Хочу напомнить, что Конфуций – это прошлый владыка Шамбалы. Ни один великий человек не пострадал столько, как Конфуций, от глупости, лжи, извращения, от отсутствия симпатии и благородства, а в особенности от грубого невежества его осудителей. Так пишет Николай Константинович дальше. Конфуций был князем философов, мудрейшим из мудрецов, высоким моралистом высокого и глубокого интеллекта, когда-либо проявляющихся на свете. Он был и государственный муж, и бард, и историк, и археолог. Его широкая осведомленность могла устыдить самых знаменитых древних и новейших философов. Моисей-водитель. Моисей жил 3300 лет назад. Это пророк, вождь, законодатель и строитель еврейского народа, основатель иудаизма, религии Бога Яхве и Иеговы. Основной закон евреев – это пятикнижие, которое входит в Тору. Считается, что автор пятикнижия – это Моисей, хотя Елена Петровна Блаватская высказала сомнение по той причине, что в пятикнижии описана смерть самого Моисея. Эти книги, пятикнижия, были обнаружены лишь через 1000 лет после смерти Моисея. И поэтому, естественно, туда могли вкрасться тоже изменения и искажения. Моисей был великим посвященным Египтом, жрецом бога Озириса. На картине вы видите Моисей изображен на горе Синай, где он был 40 дней и ночей, молился и услышал глас Божий. Спустился с горы он со скрижалями завета. Это два длинных камня, на которых высечено десятисловие, то есть аллегорические формулы, в которых зашифровано учение Моисея. Учение это сокровенное, эзотерическое, так как сказано: «Моисей положил покров на лицо свое». 40 лет водил Моисей свой народ по пустыне, чтобы воспитать его, и маленькое племя рабов превратить в государство. Он строил сознание народа. Далее великий учитель Иисус, он говорил: «Законы Моисея я постарался восстановить в сердцах людей». Законы Моисея я постарался восстановить в сердцах людей. Я вам говорю, что вы не разумеете их истинного смысла, ибо не мести, но прощению они учат, но значение этих законов извращено. Вот слова Христа. Картина «Знаки Христа». На этой картине вы видите изображены два великих учителя, имеющих отношение ко всем учениям, ко всем религиям мира и, естественно, к учению живой этики. Это Христос сидит к нам ближе и на заднем плане учитель, давший учение живой этики. Христос держит в руках трость и начертил на дюнах пестик, колонну храма, сверху купол храма, и опирается этот храм на отпечаток ноги человеческой и отпечаток руки человеческой. То есть храм Духа человек должен построить собственной ногой и собственной рукой, находясь на земле. Только на земле развивается сознание человека. Я вам почитаю стихи к этой картине. Стихи написаны поэтом-журналисткой Ларисой Петровной Дмитриевой. Называются также «Знаки Христа». Написаны они были в 1984 году. Дмитриева Лариса Петровна пишет стихи к картинам Рерихов, рассматривая сюжеты картин сквозь призму учения живой этики. Как вы знаете, все картины, они зашифрованы и несут идеи именно учения, то есть мировоззрения художников. И сейчас я вам почитаю стихи. Все боги, что ходили по земле, были людьми, но если человек лишь ходит по земле, он никогда не станет богом. Своей ногой, разбитой в кровь, он в горы должен проложить тропу. Своей рукой, встав до зари, сад посадить на пустыре. Все боги, что спускались к нам с небес, могли творить любые чудеса. Но человек, потребовавший чудо, захлопнет пред собою в небо дверь. Своей рукой на собственные плечи он должен сам взвалить свой крест. Своей ногой к распятию, шаг за шагом, пройти весь путь, чтоб вознестись. Все боги, становясь людьми, учились снова добывать в своих сердцах огонь. Но сколько ж будет человек светиться только отраженным светом? Своей рукой из огненных камней он должен свой построить храм. Своей ногой бесстрашно и легко вступить в него через порог огня. Картина «Путь» тоже посвящена великому учителю Иисусу. Его называли еще «Великий путник». Но он говорил, что «я сам есть путь». Имеется в виду, конечно, путь духовного восхождения. И на этой картине вы видите, как идет человек в скалах, по узкой тропочке, шириной в ладонь. С одной стороны пропасть, горный поток, а с другой стороны отвесная скала. И скользит рука, стараясь ухватиться за какой-то выступ. А справа наверху вы видите профиль дьявола. Тень, напоминающая профиль дьявола, то есть всегда рядом находится дьявол, который ждет момент, когда можно было бы столкнуть человека с пути духовного восхождения. «Истинно труден путь духовного восхождения, и особенно на последних ступенях», – писала Елена Ивановна. Его можно уподобить восходу по отвесной базальтовой скале в полном мраке, когда рука тщетно ищет выступ, за который можно было бы ухватиться. Но когда дух уже прикоснулся к высшим радостям, когда познал он красоту высших миров, то все эти трудности не пугают, а радуют, ибо они означают приближение окончания пути. «Исса и голова великана». Так называется эта картина. На Востоке Иисуса называли Исса. Известно, что Иисус был на Востоке, в частности, был в Гималаях. Николай Константинович писал: «Неожиданно в тибетских горах встретить и узнать прекрасные строки об Иссе, лучшем из сынов человеческих. Буддийский монастырь хранит учение Иисуса, и ламы отдают почтение Иисусу, здесь прошедшему и учившему». Ламы указывают, что Иисус отрицательно относился к так называемым чудесам. В рукописях, имеющих древность около 1500 лет, указано: «Исса тайно оставил родителей и с купцами из Иерусалима направился к Инду за усовершенствованием и изучением закона учителя». Иисус, как великий посвященный, естественно, знал законы космоса и передавал их человечеству. И в своих проповедях он учил и закону кармы, и закону перевоплощения. Надо только внимательнее читать Евангелие. Вот что говорил Иисус. Это фрагмент из работы Николая Константиновича. «И сказал Иисус об искусстве певца. Откуда их таланты и эта сила? За одну короткую жизнь они не могли накопить, конечно, и качество голоса, и знание законов созвучия. Чудеса ли это? Нет, ибо все вещи происходят из естественных законов. Многие тысячи лет назад эти люди уже складывали свою гармонию и качество. Они приходят опять учиться от всяких проявлений». То есть совершенно ясно, что речь идет о законе перевоплощения. Гефсиманское озеро. Иисус говорил и об овладении психической энергией. Он повторял: «Я пришел показать человеческие возможности. Творимое мною все люди могут творить, и то, что я есть, все люди будут. Эти дары принадлежат народам всех стран. Это вода и хлеб жизни». Он говорил об общих космических энергиях, о психической энергии, которая дана человеку, и возможности которой безграничны. Вы знаете, что в христианстве существовала доктрина перевоплощения, естественно, поскольку все учителя говорили о ней. Но потом в V веке на Пятом Вселенском Соборе отцы церкви собрались, посовещались и решили ее отменить усилием воли. И кроме того, канонизировали 4 Евангелия, а их было больше 200. И теперь они отрицают все, что сказано Христом в тех других Евангелиях. Но я слышала, что Папа Римский уже признал закон перевоплощений, и что он отслужил молебен и как бы покаялся за прегрешение иезуитов и за инквизиторские костры, на которых сожжено столько людей. Моление о чаше. Здесь запечатлен один из наиболее важных моментов в жизни Христа – ночь накануне распятия. Вы видите, как Николай Константинович поместил Христа на этой картине. Он уже выходит как бы за рамку, выходит в другой план бытия. И здесь на картине изображено и созвездие Большой Медведицы, которое, как вы знаете, связано с нашими учителями. Вот этот момент моления о чаше трактуется современной православной церковью совершенно искаженно. Священники говорят, что Христос проявил слабость перед казнью, что он испугался смерти и попросил: «Отче, пронеси эту чашу мимо меня». Но это не так. Великий посвященный, многократно приходивший на землю и знавший, что жизнь бесконечна, беспредельна, знавший, что человек бессмертен, и пришел для того, чтобы дать это знание и закрепить его, он не мог дрогнуть перед казнью. И молился он не о себе, а о человечестве, потому что он знал, что существует еще и закон обратного удара, и что после того, что если человечество свершит это страшное преступление, невиданное, когда распяли лучшего, то за него человечество понесет тяжелую карму. Многократно усилен будет удар. И он молился о том, чтобы человечество одумалось. И шанс такой еще был. Но, к сожалению, как всегда, человечество выбрало худший путь развития. И распяв Христа, вот уже 2000 лет, расхлебывает это. В учении сказано: если спросят, кто выше, Кришна, Христос или Будда, отвечайте: невозможно измерить дальние миры. Мы можем только восхищаться их сиянием. Хочу сказать, что сами слова «Будда», «Христос», «Кришна» — это имена нарицательные, а не собственные, и они означают наше божественное эго. Именно вот то, о чем я говорила в начале лекции, вот ту искру божественного огня, которая в каждом из нас есть. То же самое означают слова «Архат» и «Махатма». И все они связаны с божественным озарением, с тайным знанием, с просветлением. И все это означает высшее состояние сознания, высшую ступень человеческой эволюции, которой можно достичь на Земле. «Одно и то же покрывало поэтической легенды, — писала Блаватская, — прикрывает в веках истинные лики трех великих таинственных воплощений — Кришны, Будды и Христа. Будда, как в зеркале, отразил в себе Кришну, а затем подобным же образом отразился в Христе. Христос жил и учил истинными словами Будды и Кришны, но об этом почему-то христианским верующим запрещено знать. Иисус, так же, как и Будда, был возмущен лицемерием духовенства, говорящим одно, а делающим другое, духовенством, которое было нетерпимым к инакомыслящим, инаковерующим. Он возмущался показным пафосом богослужений, бесполезностью церемониалов и механически произносимых молитв. И Будда, и Христос нанесли тяжелый удар старой, уже изжившей себя изуродованной религии своих стран и стали основоположниками новых религий. Оба они были реформаторами. Они были лучшими сынами человечества. Богами их сделали их последователи. И это уже было первым признаком деформации учений. Христос. На картине изображен Христос, и картина называется не Иисус, а Христос, потому что это как раз и изображено, вот это божественное состояние, о котором я говорила, изображен Христос в тонком теле. Именно так он явился на третьи сутки после распятия. Первой его увидела Мария Магдалина, и он ей сказал: «Не прикасайся ко мне», потому что вот такое состояние – это есть очень высокая энергия, прикоснувшись к которой человек может сгореть. И вот так в тонком теле Иисус являлся затем в течение 11 лет Марии Магдалине и давал ей свое учение. Об этом пишет Елена Ивановна в своих дневниках. И самой просвещенной ученицей была именно Мария Магдалина среди всех учеников Христа. И именно ей мы обязаны за то, что сохранились истинные речения Христа. И даже существует мнение, что Евангелие от Иоанна написано Марией Магдалиной. Магомед на горе Хира. Магомед, Мухаммед, Мухаммед, по-разному называют этого пророка. Он был пророк, законодатель и воитель. Родился в VI веке нашей эры, в 570 году. Прожил 62 года. Является создателем ислама. То же самое, что магометанство, мусульманство. Это самая молодая религия. Ислам прежде всего политическая объединительная сила. Мухаммед родился в бедной семье, рано лишился родителей. Воспитывался дедушкой, потом дядей. Родился в Мекке, в святом месте, которое называется Кааба. И там находится таинственный камень, метеорит. Вот что об этом камне писал Рихард Рудзитис, ученик Рерихов. Несомненно, наличие символической связи между камнем Грааля и глубоко почитаемым в магометанской религии святым камнем, черным камнем Каабы. Этот камень находится в Мекке, месте паломничества всего исламского мира. Мухаммед часто ходил на гору Хира, где усердно молился. Однажды произошло озарение. Перед ним появился архангел Гавриил и дал прочесть священный свиток, который стал источником высокого откровения Корана. Этот момент и запечатлен на картине. Мухаммед был потрясен. Архангел велел ему быть проповедником единого Бога Аллаха. Мухаммеду в то время было 40 лет, и только через 10 лет он был принят как пророк. Сначала Мухаммед объединил вокруг себя небольшую группу по преданности Аллаху. Затем за 10 лет очень быстро создал государство. И когда ему было 62 года, вся Аравия лежала у его ног. Мухаммед – законодатель и воитель, не умевший ни читать, ни писать. Он стал самым могущественным правителем. Восстанавливал справедливость, улучшал положение женщин. В XIX веке мусульман составляло 180 миллионов человек, а в XX веке сейчас их уже 800 миллионов человек. Вы знаете, что народы всех стран любого вероисповедания ждут приход Спасителя, и у разных народов он носит разное имя. Ислам вырос из иудаизма и христианства. Мухаммед хотел очистить от искажений религию Мусы, то есть Моисея, и Иссы, то есть Иисуса. Коран – это религиозно-философский и законодательный памятник, ставший основой законодательства мусульманских государств. Коран – это памятник устной речи. Его стали создавать из отдельных записей только через 20 лет после смерти Мухаммеда. Поэтому там тоже много искажений. Так и самое позднее откровение не дошло до нас в своем первозданном виде. Хочу подчеркнуть, что все эзотерические учения давались в устной форме. Ни один провозвестник, ни один пророк ничего не писал. Они только говорили устно, потому что знали эзотерическое воздействие слова. Оккультное воздействие слова очень велико. А мысль записана – это мертвая буква. Записывать начинали уже последователи этих реформаторов. Я вчера была в Воронцовском дворце. И вот хочу вам напомнить и подчеркнуть, что в Воронцовском дворце, который был построен князем Воронцовым Михаилом Семеновичем 150 лет назад, по его заказу был построен, конечно, архитектором, и там прекрасным гармоничным образом сочетается архитектура, присущая самым разным традициям. Там и буддийский стиль, и мусульманский стиль сочетается с английской готикой. И замечательно то, что самый парадный вход во дворец, это с южной стороны, оформлен как мусульманская мечеть. И там написана фраза «Нет победителя, кроме Аллаха» арабской вязью 150 лет назад. И никто из православных священников не возразил против этого. Никто не обвинил Воронцова к его приверженности чужой религии, хотя он сам был, конечно же, православный. Насколько в то время, я хочу сказать, православные священники были более развиты, чем вот современные представители нашей ортодоксальной православной церкви, которые обвиняют Рерихов в том, что они уважали и мусульманство, и магометанство, и буддизм, и прочие религии. Это вот просто такой комментарий по свежим следам посещения Крыма. А вот сейчас я хочу, чтобы вы послушали, чему учил Мухаммед. Значит, я сказала, что в его речения вкрались искажения. Вот, например, он говорил: «Кто не против меня, тот за меня». А сейчас говорят: «Кто не за меня, тот против меня». Совершенно противоположный смысл. Переставили только два слова. Из века в век, из народа в народ передавалась одна и та же древняя мудрость, излагаемая на разных наречиях, поразительно похожая в веках религиозная этика. Вот примеры высказываний различных учителей. И сейчас вы увидите, что все они действительно говорили об одном и том же. Кришна говорил: «Благословляйте проклинающих вас». Будда: «Ненависть не побеждается ненавистью, она побеждается только любовью». Христос: «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за оскорбляющих и гонящих вас». Моисей: «Смотри, чтобы не надломилось сердце твое». Кто герой? Тот, кто превращает в друга врага своего. Мухаммед: «Совершенство религии состоит в желании добра другим». Везде одна и та же мысль. И учение живой этики тоже говорит: «Господом твоим». Зороастр или Заратустра. Он основатель религии, которая называется зороастризм или поклонение огню. Последователи поклонялись не физическому огню, а мистическому, олицетворяющему единый элемент, из которого создавались и создаются все вещи во Вселенной. Это то, что на санскрите называется Агни, символ творящего разумного начала. Обычный физический огонь – это только оболочка невидимого духовного огня. Что есть пространственный огонь? Это энергетическая основа разума, потенциальное сознание, источник жизни. С одной стороны, он является возбудителем разума сознания и выжигателем огней, то есть центров космического сознания, чакр, как человеческих, так и планетарных, общекосмических. А с другой стороны, этот же самый пространственный огонь является и взрывателем застойного сознания, и сжигателем всех космических отбросов. Поэтому так важно сейчас, когда к Земле устремлены мощные космические энергии, так важно очищать свое сознание и таким образом поднимать свою духовность. Зороастр говорил о сущности огненного иммунитета человека и указывал, что люди из каждой поры своей кожи могут вызвать огненные лучи. Таким образом, он подчеркивал, что человек есть существо огненное, духовное. Огонь – это символ духа. Зороастр жил в Персии, время неизвестно. Было несколько пророков, которые носили имя Зороастр. Он основал храм огня. Учение излагал в поэтических формах, аллегориях и в ритмических формах. Он учил, что мир состоит из противоположений, они борются между собой, и это составляет содержание мирового процесса. Это один из законов диалектики. Учил совершенствованию человека на основе главных заветов. Какие же заветы он оставил? Добрая мысль должна высказываться добрыми словами и проявляться в добрых делах. Нужно бороться со злом прежде всего в самом себе. Зороастр воспевал постоянный ритмичный труд, которого очень боятся злые силы, верил в победу добра. И зороастрийцы ожидают приход Спасителя, имя его Сосиош. Это святой Франциск. Великие учителя иногда сами воплощаются на земле полностью или частично, иногда посылают своих вестников, своих доверенных, которые, приходя на землю, тоже вносят очень большой сдвиг в развитие сознания человечества. Вот к одному из таких воплощений можно отнести святого Франциска. Люди не назвали его Богом, а назвали святым. Учение, которое он оставил, стало называться францисканство. Это одна из ветвей католичества. Жил он в Италии в XII веке, происходил из богатого рода, был очень богатым, знатным, и в молодые еще годы оставил свой дом, оставил свою знатную одежду, оделся в одежду своего слуги и ушел странствовать. И дальше жил почти в нищете. Образ святого Франциска перекликается с образом нашего святого Сергия Радонежского. И эти две картины составляют диптих. Это две парные картины. И святые изображены навстречу друг друга. И они как бы одинаково скомпонована картина. Святой стоит только ногами на земле, устремляясь в мир вышний. И эта традиция была принята. Вы знаете, что на иконах всегда так изображался святой. И этим подчеркивалось, что это существо является связующим мостом с миром высшим. И кроме того, эта картина нам показывает, что когда высший космический разум воплощается на земле, он воплощается только ногами, то есть низшей сущностью, низшей четверицей, а его высшая триада остается в высшем мире, мире огненном. Хочу еще сказать, что эти две картины написаны совместно Николаем Константиновичем и Святославом Николаевичем. Святослав Николаевич писал лики святых, потому что Николай Константинович лица никогда не писал. Вы знаете, что вот на этой картине святой Сергий внизу написано «Трижды дано тебе спасти землю русскую. Первый раз при Дмитрии, второй раз при Минине и третий – многоточие». Преподобный Сергий Радонежский является покровителем России, называется воевода земли русской. Когда приходили к Сергию с вопросом, что делать, кто бы ни пришел, ответ был один – «Помоги земле русской». На этой картине Сергий держит в руках храм. Храм этот символизирует Русь, Святую Русь. Это тот образ, который должна Россия достичь. Вот этот образ высшего духовного развития. И этот образ создан уже в надземном мире. Нужно только его теперь построить на земле. Еще хочу напомнить, что святой Сергий является первым общинником на Руси. В XIV веке он сумел создать в своей обители общину, образец той мировой общины, о которой говорил его предшественник Гатама Будда. Картина «Да здравствует король». Это триптих. В центре изображен учитель, давший учение. Справа и слева его ближайшие ученики. Учитель держит в руках камень, чинтамани. Справа Марк-графиня Ута, историческая личность, жившая в Германии в XI веке. Держит она в руках чашу Грааля. Грааль и чинтамани – это одно и то же, как вы понимаете. И слева ее муж, Марк-граф Экхард, тоже историческая личность, Германии XI век, держит щит, на котором изображен знак чинтамани, три сферы. Вот этот символ чаши, чаши Грааля, чаши жертвы. Откуда он пришел, этот символ чаши? Процитирую Елену Ивановну Рерих. «Великие духи неустанно принимали на себя труднейшие жизненные подвиги. Но мало кто из современников понимал хотя бы отчасти величие и самоотвержение этих бога-человеков. На протяжении бесконечных тысячелетий стояли они на дозоре, принимая терновые венцы и испивая чаши яда из рук облагодетельствованного ими человечества. Вот этот символ испития чаши яда остается нераздельным путем служения человечеству. Этот символ идет из глубокой древности. Чаша – это символ великой жертвы, символ ответственности за свою душу перед Творцом. Символ этот идет из глубокой древности. Древние знали, что чаша – это есть энергетический центр, который находится рядом с сердцем, в центре груди. Это наше духовное сердце. Именно там происходит накопление нашего опыта, наших знаний. И чаша жизни, это можно сказать, что это вот это и есть наш центр сердечный. И чаша Грааля, это можно сказать, что это наше сердце духовное. Здесь очень много аллегорий и символов. И хочу еще подчеркнуть, что древние иконописцы, например, они это прекрасно знали, потому что на иконах часто изображена Богородица, и сердце нарисовано у нее вот здесь в центре груди, а не слева. То есть они знали, что есть духовное сердце, чаша. Это наша божественная сущность, вот эта чаша сердечная. Это наша индивидуальность, наша бессмертная душа, это вот огненное зерно духа. Вот как о символе чаши писал в книге «Братство Грааля» Рихард Рудзитис. Сколько самых возвышенных символов сходится у этого понятия чаши, которая сознанию человечества всегда представлялась великой святыней. Это чаша Амриты или бессмертия, чаша красоты духа. Ее можно понимать как чашу жертвы и духовного подвига всех религиозных учений, которые прикоснулись и из которой пили все огненные духи на земле. Эту пламеняющую чашу самопожертвования созерцали Христос и Будда, Аполлоний Тианский и святой Сергий и другие герои духа. На Востоке почитают чашу Будды. Вот эта картина «Чаша Будды», фрагмент. Чаша Будды – источник неиссякаемой мудрости и силы духа, и ей приписывалось высшее происхождение. Буддийский монах считает ее символом чистоты жизни и высших устремлений. С одной стороны, это символ, с другой стороны, она реально существовала и сделана была из лазурита, из синего лазурита. Прекрасно говорит Николай Константинович Рерих о пламенеющей чаше в книге «Пути благословения». В культах Зороастра изображается чаша с пламенем. Святой Сергий Радонежский, трудясь над просвещением России, приобщался от пламенеющей чаши. На тибетских изображениях бодхисаттвы держат чашу, процветающую языками огня. Помним чашу жизни друидов. Горела чаша святого Грааля. Не воображением, но именно делами сплетаются великие учения всех веков. Язык чистого огня. Книга жизни. Грааль по-французски означает «чаша жизни». Грааль – то же самое, что «чаша Грааля». Означает «чаша жизни», то есть «чаша накоплений». И то же самое – «книга жизни». То есть «книга жизни» и «чаша Грааля» – это одно и то же, даже в переводе с французского. И смысл тот же самый. «Книга жизни» как «книга накоплений опыта», «накоплений знания». Это именно тот опыт, который переносится из жизни в жизнь. Эта картина называется «Голубиная книга». «И голубиная книга с небес упала, — писал Николай Константинович, — и сокровище сверху пришло, и не сразу нашли мудрого для прочтения книги, и разные народы помнят об этих принесенных благовестях. И всем темным невыносим свет. Почему они так ощетинились? — пишет Николай Константинович. Ведь они ужасаются о себе самих, когда не прочли книги, когда отвернулись от света, и, отвернувшись от света малого, разве выдержат их глаза свет великий? Вот эта картина может нам проиллюстрировать самую древнюю книгу на земле, книгу Дзян, которой миллион лет, и дана она была учителями человечества. Как и книга голубиная, разверзясь с небеса, упала на землю, то есть знания пришли сверху. Книга написана на языке символизма, книга Дзян, и эта книга голубиная тоже вся написана символами. И вот только очень мудрый царь смог ее прочитать. А книга Дзян была недоступна для постижения человеческого, и первый, кто дал людям возможность познакомиться с ее содержанием, была Елена Петровна Блаватская. Опять мы к ней возвращаемся, потому что она написала комментарии именно к этой книге Дзян и опубликовала их, озаглавив «Тайная доктрина». Первый том – «Космогенезис», комментарии, а второй том – «Антропогенезис». И в этой работе «Тайная доктрина» собственно, все знания, которые идут к нам от учителей, это есть тайная доктрина, то есть знания скрытые, сокровенные. Живая этика – это тоже тайная доктрина, это только следующая порция тайной доктрины. И в этой работе «Тайная доктрина» Елена Петровна Блаватская впервые выдала человечеству сокровенное число природы, число 7. А Блаватская, сейчас мы посмотрим ее портрет, сначала у нас идет картина. Это картина Николая Константиновича «Вестник». Посвящена она Блаватской, поскольку Блаватская была вестником, принесшей людям знания. И вот женщина, стоящая в храме, храм – это символ человеческого сердца, открывает и впускает вестника. Блаватская – это вот этот мужчина входящий. Картина эта очень сокровенная. Николай Константинович написал ее в 25-м году, сам привез ее в Адьяр, где находилась штаб-квартира Теософского общества, созданного Блаватской. Он подарил эту картину и сказал, что пусть она послужит завязью музея имени Блаватской. А девизом музея должны быть слова: «Красота есть одеяние истины». Вот, наконец, портрет Елены Петровны Блаватской. И вот что писала о ней Елена Ивановна Рерих. Сказано великим учителем: «Одна Блаватская знала, и наша задача в будущем будет поставить на должную высоту почитание этой великой женщины-мученицы. Скажу, именно Елена Петровна Блаватская была огненной посланницей Белого Братства. Именно она была носительницей доверенного ей знания. Именно из всех теософов лишь Блаватская имела счастье получить учение непосредственно от великих учителей в одном из ашрамов в Тибете. И именно она была великим духом, принявшим на себя тяжкое поручение дать сдвиг сознанию человечества, запутавшегося в мертвых тенетах догм и устремляющемуся в тупик атеизма. Именно только через Елену Петровну Блаватскую можно было приблизиться к Белому Братству, ибо она была звеном в иерархической цепи. И это мы с вами всегда должны иметь в виду. Сейчас я вам прочитаю стихи, написанные вот в картине «Вестник», но начнем с портрета. Стихи написаны тем же поэтом Ларисой Петровной Дмитриевой. Называются они «Вестник». Посвящены они великому учителю Каха. И вот в этих стихах Лариса Петровна постаралась собрать квинтэссенцию тайной доктрины. В тайной доктрине Блаватская впервые выдала миру сокровенное число природы 7. Кто знает, где вестник меняет лицо, одежду свою и коня? Вот снова в горах я, где звезды с землей говорят на одном языке. Я не раз на земле через поток проходил, неся весть из долины бессмертных, и побит был, и псами затравлен, и даже убит. Но всегда возвращался сюда, чтобы снова уйти, чтобы снова себя принести вместе с истиной в жертву тебе, дитя скорбной земли. На каком языке говорить мне с тобой, чтоб ты понял меня, наконец? Может, даже из этого храма спросить, как живешь, человек, что купил, что продал, крепко ль спишь, вкусно ль ешь, каждый день ли меняешь подстилку в хлеву, на каком языке говорить мне с тобой? Собери всех ученых мужей и спроси, почему есть 7 пядей во лбу, 7 отверстий в любой голове, 7 у кожи слоев, 7 у ада кругов и 7 смертных грехов, 7 небес и 7 верст до небес, 7 на свете чудес и в неделе 7 дней, и у лиры 7 струн, И у звука 7 нот, и один лишь ответ на 7 бед. Почему через 7 дней меняются фазы луны, через 7 лет меняются клетки твои? Почему у всех тайн 7 замков, а у радуги есть 7 цветов? И таинственный Бог почему взялся мир сотворить за 7 дней? Собери всех ученых мужей, пусть отмерят 7 раз, прежде чем отрицать, что в тебе 7 тебя, 7 таинственных я. Это значит, что в теле твоем есть 7 тел на 7 этажах бытия. Плоть животная, страхи и страсти – это в самом низу, а на самом верху – живой свет, вечный, знающий все, свет, творящий миры – это ты. Я принес тебе весть твоих звездных отцов ровно 100 лет назад. И, быть может, сейчас, у последней черты, ты услышишь с вершин этих гор голос звезд, призывающий в путь.